Друзья, здравствуйте! Я с большим удовольствием приветствую зрителей наших двух YouTube-каналов, всех, кто в этот час оказался в нашей компании. Мы отдельно приветствуем, естественно, наших зрителей в YouTube Фейгин Лайв. Отдельно я говорю здравствуйте, добрый вечер всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Спасибо, что нас выбираете и нам доверяете. Тем более, ну, конечно же, я думаю, что все, кто следят за новостями, понимают, что мы сегодня будем обсуждать то, что горит и полыхает, и не только это. Поэтому, конечно же, это тоже следует и объяснить, и рассказать, что зачем следует, и что же будет дальше. Отдельно мы приветствуем, конечно же, наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Ну и, естественно, коли же вы уже собрались, нас смотрите и слушаете, помните, как нам очень важно ваша помощь и поддержка. Не забывайте оставлять свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, комментируйте все сегодня увиденное, потому что ваша точка зрения, ваша оценка всегда тоже важна и цена. Ну и, естественно, этот час мы проведем в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Я думаю, что уже согласно теме нашей сегодняшней программы, очевидно, что сегодня будет, ну, если не в центре, вот прям, но одной из топовых тем, это, конечно, сегодняшние удары по России, по Московской области. В целом, мэр Собянин заявил о том, что Москву пыталась атаковать почти 2000 дронов. Ну, я бы сказала, звучит, конечно, сладко и интересно, но как-то очень много. Ну, не суть в этом. Самое главное не количество, а качество, что куда прилетает. Значит, украинские беспилотники разбили сегодня несколько логистических центров маркетплейса Wildberries, один из самых таких больших логистических хабов. Ну и сегодня, конечно же, полыхало и НПЗ в том числе. Президент Зеленский сообщил, что как раз эти склады, которые подверглись ударам вооруженных сил Украины, они используются для хранения комплектующих для российских беспилотников. Мы увидели, что там продается различная амуниция и не только. То есть это действительно составляющая часть поддержки и помощи российской армии. Я напомню нашим зрителям, что российская армия давным-давно наносит удары, ну, например, по такой большой компании, как «Новая почта». Это не то же самое, потому что Wildberries – это площадка, куда ты заходишь и покупаешь товары, «Новая почта» только их доставляет. Но мне, конечно, как украинке, сегодня было достаточно приятно знать, что за «Новую почту» отомстили. Потому что представить себе, что «Хаймарсы» или «Гаубицы 3-7» отправляют «Новая почта» – очень сложно. А вот соучастие Wildberries абсолютно доказано. Значит, давайте разберемся, Марк, в этих ударах с нескольких аспектов. Не только потому, что горит и нам это приятно, а потому что это экономическая составляющая. Это ответ на удары по нашим логистическим центрам, по гражданской инфраструктуре в том числе. То есть фактически мы показали Путину, что можем точно так же. Ну и сегодня уже социальные сети переполнены постами россиян, у которых сгорели товары, никакой компенсации не будет. Соответственно, мы говорим о том, что СВО через Wildberries достучалась, они так любят называть эту войну, достучалась теперь до еще отдельной категории россиян. Что же со всем этим будет делать Путин?
Да. Ну, первое, я говорил о том, что и в наших эфирах, ну, не только в них, но прежде всего в наших эфирах с вами, о том, что не будет так, что украинские удары придутся только по чисто военным объектам, военной инфраструктуры или примыкающей к ней. Ну, завод в Капотне – это очевидно совершенно составляющая такой инфраструктуры, потому что там заправляется, ну, точнее, перерабатывается топливо и поставляется не только, как вы понимаете, гражданским пользователям, там, обычным обывателям, но и, естественно, на военные нужды, что очевидно. По поводу Wildberries, складских помещений, вы понимаете, конечно, безусловно, там есть и военные товары, и, наверное, что-то хранят, и Тамбов, и понятно все. Но все-таки это элемент гражданской инфраструктуры, и я не вижу тут необходимости в рефлексии. А давайте все-таки объясним, что за новую почту, которая там вообще как бы гражданская и для нужд экономики необходимый субъект, участник рынка, надо отомстить, но так, чтобы на нас криво не смотрели, будем говорить, что в Wildberries есть все-таки какая-то, значит, работа, связанная с поставками там, амуниции или чего-то, приобретением ее, ну и так далее, на военные нужды. Не надо это объяснять, не надо это говорить. Гражданская инфраструктура по-любому пострадает. Гражданские объекты в ходе продолжающейся войны в России, внутри ее, в провинции, в центре будут страдать. И это нужно прямо и ясно зафиксировать. Почему? Потому что такие же объекты на территории Украины страдают. Это зеркальность чистая. Здесь не надо даже подводить, чтобы западные партнеры или кто-то косо посмотрел. Сейчас там на истерике губернатор Тамбовской области, что это... Я забыл, какое-то слово он употребил. Ну, тоже там террор. Я даже не хочу вникать. А как вы себе представляли войну? Вы представляли войну, что вы можете без правил бомбить, а от других требуете правил, да? Мне нравится всегда там стоит, значит, Соловьев, ему Симоньян говорит, они будут по электростанции. Да, это террор гражданского населения. Ну, сегодня я вообще ругаться не буду. Но вы понимаете, насколько это безумно?
Да, это те же люди, которые говорили, что нужно уничтожить все, уничтожить, чтобы украинцы замерзли без электроэнергии. Все именно уничтожить.
Пусть дохнут дети там и так далее. То есть вы понимаете как? И поэтому не надо ничего оправдывать. Вся ответственность за Вайлдберрис, Хуяйберрис, вот за все это лежит исключительно на одном единственном человеке, на Путине. Все вопросы к нему. К Украине нет вопросов. А какие к ней вопросы? Там, видите ли, погибли рабочие, может быть, или пострадали. Там я так и не понял. Там то ли 24 человека ранены, то ли кто-то погиб. Но они могут для красного словца. Неважно. Ребята, дорогие, это война. Ваш Путин не хочет останавливать войну. Это значит, он обрекает вас, россиян. Одних, значит, если мобилизует, просто сдохнуть. А других лотерея, как я сказал, подбросили кирпич в толпе. И почему-то он упал вот на какую-то случайную башку. Но я еще раз повторяю, здесь... Только исключительно зона его ответственности. Остановить именно он может это немедленно. Не Украина, которая должна почему-то отдать какие-то... Просто так ему еще территории, которые он просто не может занять. Как это сказал Песков. В один момент. Говорит, отдайте нам территории. Давай всю Украину отдай. Конечно, войны не будет. Ну, естественно. Если всю Украину захватить, война закончится. Не, ну только по подвалам 20% населения убьют, да? А так, в принципе, как бы никакой войны. Здорово, да? Но нет, не так не работает. Так не будет. Так никогда не будет. Не, это Путин должен сейчас немедленно остановить. Прекратить огонь, сесть за стол переговоров, встретиться с Зеленским, там, неважно, непосредственно, при посредничестве Трампа, это уже детали. Но главное, что прекратится война. И Вайлдберрисы больше не пострадают. Все очень просто. Дважды два. Но если он этого не делает, я хочу еще раз подчеркнуть, это будет продолжаться. Это будет интенсифицироваться, усиливаться. И люди будут гражданские гибнуть вообще не в форме. Случайные, рандомные или не случайные. Это уже как повезет. Кирпич на голову в толпе. И такие же объекты будут страдать. Есть там военная амуниция. А дальше будет почта России страдать. А кто сказал, что почта России и ее склады не будут гореть? Тоже будут гореть. И не важно, что они там перевозят. Потому что это война. На 5-м году играть по правилам, которые вы почему-то требуете от противной стороны, ну я имею в виду Москву, так не будет. Это невозможно. Это просто... Даже Зеленский не может на это повлиять. Еще раз повторяю, у войны свои правила. Она слепа к подобного рода избирательности. Нет, вот мы вот это будем, а вот это не будем. Да не будет так. Когда летит, извините, ну хорошо, не 2000 дронов, а 500 дронов. Да какая... Он взял и упал. Почему? Ну просто не хватило топлива или там зарядки не хватило. Или сшибили его так, и он врезался прямо в детский сад. Будет такое? Такое возможно. Мы не можем это исключать. Нужно заранее спокойно обозначить, что да, когда война, и ущерб, и издержки будут с неизбежностью. Будут страдать люди, будут страдать гражданские объекты. И абсолютно вообще не военные, потому что вы продолжаете войну. Вы не хотите ее остановить. И люди в Тамбове сейчас в охерении могут, значит, наблюдать за этим за всем и думать, ну а мы-то здесь при чем? Мы же в войне не участвуем, как они по Москве заявляли. Вся Россия участвует в войне. Вся до единого. Потому что вы можете хотеть этого, вы можете не хотеть. А он хочет продолжать эту войну и не хочет ее остановить. Он хочет, чтобы погибло как можно больше. Уже к этому моменту войны, вот к 26-му году, к второй половине июля, там ближе к августу, мы понимаем, что Украина захвачена не будет. Украина вся уничтожена не будет. Народ закабален не будет. В лучшем случае будет крутиться вокруг 20, чуть больше, чуть меньше процентов ее территории. И поэтому продолжение этой войны – это просто и исключительно уничтожение человеческого материала. Никаких других, ну и, естественно, объектов, так сказать, инфраструктуры такой, сякой, пересекой. Продолжение войны бессмысленно абсолютно. Как и сама, конечно, война. Но этого не объяснишь, но продолжение ее точно абсолютно бессмысленно. Тех целей, которые Москва ставит перед собой, она никогда уже не достигнет. Даже если она миллион объявит мобилизацию, значит, весь миллион положит. Да, и вы убьете еще приличное число украинцев, но вы и сами сгинете. Вот люди, которые в Wildberries, не в Wildberries, если этого до сегодняшнего дня не поймут или дальше не поймут, и в сентябре не поймут накануне возможной мобилизации, ну, значит, будет все так. Вот важно это понять, потому что им говори, не говори, значит, ну, скажут, а что от того, что вы болтаете? Ну, как же, что от того? Я же постоянно слышу, вы вот там сидите в интернетах, в ютубах и говорите, вам с вас что? А ремесло страдает. Его сейчас, знаете, ободок жжет. Причем уже не просто
сам по себе. И одним ответом сожгли все темы.
Ладно, ладно, мы еще поговорим. Не вопрос, не вопрос. Но я просто к тому, что вы понимаете, мы здесь будем это говорить для того, чтобы потом иметь моральное право. Мы вас предупреждали, мы вам говорили. Мы говорили вам, остановитесь, потому что дальше будет хуже. Сдохните больше. Тот, кто сейчас смотрит эфир, допустим, Фейгина, ватный какой-нибудь, готовится к мобилизации, еще живой, ты сдохнешь. Вот как им это еще объяснить? Каждый день им демонстрируют эту картинку. Вот Wildberries, не Wildberries, Капотня, Шмопотня. До них не доходит до конца. Они уже бензином, за бензин канистрами дерутся и все равно не доходят. Нужно дойти до самого донышка, понимаете, до точки. То, что происходит, очень логично, ничего исключительного. Я, например, в этом складе Wildberries или таких же объектах не вижу ничего такого сверхъестественного. Это обычнейшее продолжение войны. Оно будет идти по нарастающей. Война всегда так идет. Только раньше вы уничтожали, а теперь уничтожают у вас. Экая невидаль. А как такое могло случиться? Все же так хорошо было. За три дня собирались Блицкригом взять и уже сало жрать где-то в центре Киева. И это не получается. Поэтому, да, это действительно событие, как бы важное с точки зрения его оценки, а вот смотрите, уже и такое. Но по ходу войны на 5-м году, вот честно говоря, ничего необычного.
Я отдельно хочу сказать, что очень важно, когда вы каждый раз апеллируете к россиянам в контексте мобилизации, мы тоже о ней поговорим, никогда не бывает этот раз лишним. И вот в этом аспекте никогда не стоит говорить, мы уже это обсуждали. Наши эфиры, я думаю, что наши зрители знают, используют очень много различных YouTube-каналов. То есть аудитория невероятно широкая. Не только то, что сейчас показано на счетчике YouTube-канала Фейгин Лайф или YouTube-канал Курбанова Лайф. Нет, эти эфиры смотрят миллионы. В основном это зрители...
У меня десяток каналов забирает наш материал.
Да, в основном это зрители... Украины, естественно, это там ближнего зарубежья, дальнего зарубежья, все, кто говорят на русском, но там есть и россияне. Конечно. И вот кто сегодня смотрит нас и думает, нет, мой сын там не окажется, мой сын вчера женился, мой сын вчера выпустился из академии, мы не такие, нас не заберут, мой муж будет рядом с нами. Нет, вы все получите своих детей, своих мужей в черных пакетах. Вы все оденетесь в черное. Глава ЦРУ, который является ставленником Трампа, который не является симпатиком аж таким Украины, сказал, что российский СВОшник, попадая на фронт, живет 30 минут, 30, вдумайтесь, благодаря украинским беспилотникам. И мы будем прикладывать все усилия, чтобы этих беспилотников становилось все больше и больше. Редклифф сказал, что с тех пор, значит, когда он заступил на свою должность, это был январь 25 года, что Россия оккупировала 19% наших территорий, напомню, с 2014 года. Сейчас это количество округлилось до 20%. Он говорит, наступление остановилось, захват остановился. Это будет просто бесконечное производство черных мешков. Вот самый удачливый продавец на Wildberries будет тот, кто будет торговать черными пакетами. В принципе, больше там никакой прибыли не будет. Но здесь еще важно отметить, Марк, что...
Значит, теперь, во-первых, получается, пакетов не будет, все сгорело. Теперь без пакетов будут таскать их в полиэтилене.
Ну, еще наштопают. Кстати, в этих же пакетах, я видела, в Белгородской области бензин таскают, потому что в канистрах нельзя, значит, они используются и под это. Ну, правда, хороший товар оказался, ходовой. Но Wildberries показала, что еще. Значит, во-первых, когда бьют по украинским объектам, связанным с экономикой, для нас это тяжело и больно, но наша экономика давным-давно разрушена. Мы живем в долг. В очень большой кредит благодаря нашим партнерам. Это деньги Европейского Союза, наших доноров и не только. Нам помогают, мы не упадем. Россия, кажется, что ничем, ничем подобным они похвастаться не могут. Ну и второе, это, конечно, системы противовоздушной обороны. Можете себе только представить количество логистических хабов Валберес по России. Невероятно огромное государство, 140 миллионов потребителей. Соответственно, таких или подобных объектов, помимо НПЗ, десятки, сотни, тысячи. Прикрыть их невозможно. Добрый вечер. Сегодня мы этот счетчик только открыли. То есть получается, что здесь мы еще раз подчеркнем и экономические, и с военной точки зрения неспособность России, как они любят говорить, воевать в долгую или вести войну на истощение.
Безусловно. И, конечно, и на самом деле Wildberries – это не единственный такой, в полном смысле незащищенный, ну, хорошо, давайте его назвать гражданский объект, экономический объект. Там, социальный объект, он же там товары необходимые поставляет населению. Marketplace. Такой русский Амазон, типа, с претензией. Скоро этого Амазон не будет. Вот представляете, что бы осталось от Амазона, если бы горели его склады по всему миру. Ну, или там по какой-то территории. Ну, все, бизнеса нет. Нету налогов, нету работы на этом Вайлдберрисе. А там задействованы десятки тысяч людей. Они крупнейшие налогоплательщики, соответственно, субъекты на федеральном уровне. Конечно, это все продолжится, это не остановится. Пунктиром прочерчивается путь, траектория, по которой будет двигаться украинская армия. Что здесь такого необычного? Конечно, и дальше все будет гореть. Все гореть. Ни работы не будет, ничего не будет. Это же потребительский мир. Даже российский мир, как это ни парадоксально, это потребительский мир, в котором потребление является частью социальной жизни. В советской системе этого не было. Люди ничего не потребляли, у них ничего не было. Он съел кашу, съел котлету, и все, и пошел работать. Больше у него никаких развлечений, дом, телевизор. Часто они же все хотят. Они все тянутся за тем, что есть у цивилизованного потребителя на Западе. Им тоже хочется телевизоров, компьютеров, связанных с ним развлечений, там этих, как вибраторов, там еще чего-нибудь. Все они с Wildberries получают. Естественно, это будет болезненно сказываться, но все, вне всяких сомнений. Но это все прямое следствие войны. Теперь, что касается к словам Рэдклиффа и в целом оценки того, что есть... Ведь они же постоянно оперируют тому, что это украинская сторона утверждает, что нет никакого продвижения, и, в принципе, война застопорилась. Огромное количество экспертов, китайских, кстати, в том числе, если не верить американским, говорит то же самое. Один и тот же язык. Ну, хорошо, вот это военное обозрение британское там и так далее. То есть все говорят об одном и том же, что никакого там по экспоненте успеха у российской армии на земле нет. Ну, типа мы вот дроновую войну проигрываем, ну, хотя бы наступаем там в районе Донецкой области, там в Запорожье еще где-то. Нет, этого ничего нет. Это обман. Это обман. Это продвижение ничтожное. Буквально, в смысле, ничтожное. Захватят ли они Константину до конца года? Да какая разница, вы захватите Константину, что это меняет? Что это в принципе может изменить? В войне как таковой, стратегически, тактически, ничего. Ничего. А погибнет народу преизряднейше. Это десятки тысяч. А по году сотни тысяч. Какова цена получить разбитый прежде, когда в нем жили 60-70 тысяч город? В котором нет ни одного объекта, ни одного целого здания, ни инфраструктуры, там, ни воды, ни газа. Там ничего долго не будет. Потому что, чтобы это восстановить, тем более в условиях, когда это продолжается, это киллзона, она такой и останется. Там ничего не может быть. Там нечего восстанавливать. Туда прилетит дрон и разрушит все, что вы попробуете восстановить. Потому что война продолжается. Она же не остановилась. Поэтому, конечно, и безусловно, продолжение войны – это продолжение этого конвейера смерти. Что касается обывателей, еще раз им можем сказать, что да, это реальная оценка, что в реальных боевых условиях нахождение в этой киллзон 30 минут. Я думаю, что это реально. Ну, это среднее значение. Кто-то чуть подольше живет, кто-то вообще в первую минуту гибнет. А потом убивает же не один дрон одного военнослужащего. Один дрон может убить и пятерых, и десятерых, если врезается в какую-то микротолпу. Поэтому с этой точки зрения эти оценки, они объективные, потому что новая война, к которой, кстати, Россия оказалась вообще не готова. Совершенно не готова. Вроде у них тоже дроны есть. И они тоже убивают своими дронами население Украины и военнослужащих на линии фронта. Конечно, они это делают, но соотношение не в их пользу. По одной важной причине, еще раз я ее повторю, потому что Россия пытается наступать, А Украина обороняется. Ей проще защищаться военным на линии фронта, нежели тем, кого гонят под плеткой вот этих самых 30-минутников, которые, собственно, шансов не имеют. С той стороны стреляют и впереди. Либо дроны, либо чем-то еще убьют. Пока они пытаются наступать, они будут терять в разы, подчеркиваю, в разы больше. Населению, конечно, это не я ж гибну, но это вопрос времени. Пока не ты. Ну, погоди. Дойдет и до тебя. Вот так это работает. Эту правду, какая бы она неприятной ни была, нужно внушать. Нужно обязательно говорить. Потому что в противном случае все упрется в дурь какую-то по типу, значит, неважно какой ценой, там, знаете, как у, значит, пелось в песне, значит, не постоим. Стоите еще как. Потому что цена – это вы сами. Это ваша жизнь, ваших детей и ваших непосредственно. Вот так.
Ну, нужно еще не забывать, что когда мы с вами говорим о современной дроновой войне, здесь большое значение имеют наши партнеры. Это же не секрет, что мы производим дроны, но используем западные технологии, спутники, развединформацию, старлинки и все остальное. Это как раз еще оголяет, когда вы говорите, что Россия не тянет войну будущего или сегодняшнего дня, это как раз показывает, насколько она технологически отстает. То есть у тебя может быть сколько угодно искандеров, кинжалов, кстати, кинжалы мы 100 лет уже не видели, значит, этих посейдонов, чего только нет, ракеты, которые все время тестируют, запускают, они падают, но этого недостаточно. Маленькие компактные дроны, которые как раз оснащены современными технологиями и наносят эти удары. Путин любил повторять, что, значит, советская армия бы и без союзников выиграла Великую Отечественную войну, да ничего подобного. Вот наглядный пример, что происходит, когда Запад на твоей стороне, как в нашем случае, они не воюют с нами, но они делятся с нами западными технологиями, это очень важно и ценно. А теперь давайте разберемся с чистками, которые происходят. Вы действительно вспомнили ремесло, он так неожиданно снова возник в информационном пространстве. Ему грозит сейчас до 10 лет лишения свободы, его задержали в Питере. Ему вменяют там традиционно, значит, там историю дискредитации армии, какой-то там терроризм, еще что-то. То есть, по сути, то, что его прятали в дурке, ему не помогло. Но это еще не все. Есть такой себе глава ЧВК Паладин, которого арестовали по делу об оправдании терроризма, хотя он в свое время, как и ремесло, поддерживал СВО, но потом начал резко критиковать власти России. Это такой себе Георгий Закревский. Я, честно говоря, вот до этой новости не сильно там разбиралась в этих сортах ЧВК, поэтому он для меня сейчас стал известен. Он завел в 23-м году YouTube-канал, Telegram-канал, и где уже начал призывать, значит, закончить СВО, или там начать воевать по-настоящему, критиковал власти, особенно за провал ситуации вокруг Курска. Ну и отдельно он даже заявлял, что главный враг России находится в Кремле. Вот сейчас, здравствуйте, к нему тоже постучались. Там же где-то рядышком, конечно, не такой зетник, но мне кажется, что находится Надеждин, потому что раз в 10 лет он позволял себе, значит, какую-то критику без персоналей. Ну и, в общем, закрывают всех тех, кто как будто бы где-то идет вразрез с центральной линии. Ну и сегодня глава Центра противодействия дезинформации Коваленко сказал, что Россия готовит мобилизацию более 500 тысяч человек осенью. По словам Коваленко, Путина убедили, что подобные меры помогут преодолеть Украину. Популярная ли мобилизация в России? Мы можем с точностью сказать, что нет. И будут критики. Так, может быть, это как раз с этим и связано, чтобы заткнуть всех, кто хотя бы чуть-чуть может усомниться в правильности действий Кремля.
Не, ну и это тоже, конечно. Есть и оперативные задачи. Вот сейчас надо к осени подготовиться. Вот. Надеждина убрать, чтобы он в выборах не участвовал. Хотя, опять же, он не зетник. Он просто производная от интересов Кремля, непосредственно его прежнего работодателя Кириенко, с которым они тесно связаны многие-многие годы. Вот. Это его человек. И он может иметь любые взгляды, даже либеральные. Хотя он в свое время в «Единой России», кстати, стоял в руководстве Московской областной организации. Но еще раз хочу подчеркнуть, это для системы не имеет значения. Система жует и своих, и чужих, и бывших своих, и бывших чужих. И ей не важно. Не важно почему, потому что нынешний тип тоталитарной системы имеет функциональный механизм репрессий. Он должен постоянно крутиться. Он не может остановиться. Он не может... как вам сказать, паузу взять, перерыв. Ну все, всех врагов подавили, а теперь можно успокоиться и никого не брать. А чем будут заниматься, во-первых, все эти сатрапы, которые этим занимались? Чем оперативные сотрудники, разросшийся аппарат ФСБ до беспредела второй службы будет заниматься? Чем друг друга сажать? Но это тоже будет, но это потом, это следующий этап. Это уже проходили, мы видели по классике, при Сталине, как это происходило. Сначала, значит, врагов, вредителей, диверсантов, а потом своих. Ой, говорит, пролетарская секира, там, Николай Иванович, значит, отрубил башку Бухарину. Право-троцкистская оппозиция, там, и так далее. Право-левая у них еще была. Я всегда, когда читал вот старые газеты, сидел маленьким мальчиком, ну, как мне было там, ну, уже там 14 лет, там, и так далее. Были такие подшивки старые, их можно было даже букинистически найти, я не мог понять, как нахрен она может одновременно быть право-левой оппозицией. Сталинские газеты я читал, значит. Троцкистско-бухаринское, вот такое странное, амбивалентное совершенно сочетание. Но это же свои были. Троцкий, Бухарин, Каменев, Зиновьев. Ну, Троцкого, ладно, его лидером мы охреначили. Он, кстати, к концу жизни признал необходимость многопартийности, отказался от темы трудовых армий. Но это другой вопрос. Значит, и свои погибли. Сначала те, которые крушили, Ягода этим занимался, а потом и его чпокнули. А потом Ежова, который чпокнул, Ягоду чпокнули. А потом Ежова чпокнули, Берия и... Ну и пошло-поехало, да. Берию тоже в свое время, но уже при Хрущеве чпокнули. То есть, ну, как бы это механизм репрессии в тоталитарной системе, он не остановил. Теперь, что касается непосредственно персоналей. Ну, безусловно, ремесло, ему туда и дорога. Если его расстрелять, я буду аплодировать. Спасибо, хорошее дело сделали. Так же, как белые эмигранты радовались процессам московским. Потому что все те, кого крушили, кого репрессировали, это люди, которые расстреливали бы аристократов, белых, так сказать, представителей, значит, сначала фюрера, значит, Деникинской армии, а потом русской армии Врангеля, да, она переименовалась потом, когда в Крыму в 20-м году, там, короткий летний период. Ну, ребят дорогие, а что это они должны расстраиваться? Туда ему дорога красненьким. Так и теперь мы говорим, что этот стукач насажал людей. Благодаря его стукаческим усилиям, значит, Навального отравили этой жабой бразильской. Почему его надо жалеть? И он, значит, пошел, значит, по этой же линии. Да пусть его там чпокают. Не буду даже выражаться, что с ним будут делать в камере. Пусть делают все. Ни жалости, никакого сочувствия, ничего. Туда ему и дорога. И пусть система поглощает своих же. Он, видите ли, по каким-то причинам, но пишут, что он под кураторством был прежнего руководства управления ФСБ по Питеру. Там и, наверное, Ленинградская область, я не знаю, соединено у них, как с московским управлением, Дорофеев, которое взяли Москва, Московская область. И видите, там сменилось начальство, и, видимо, его сняли с кошта, денег не дали, и он расстроился. Ну, может, и шизик был, да? Папа его, значит, не случайно в дурку, значит, спрятал. Я, говорит, юрист. Какой ты юрист? Ты пидорас. И поэтому я хочу сказать, то, что с ним происходит, это радость. Мы должны радоваться. Пусть система их дожует и высрет. Не надо сожалеть об этом. Логика, я вам объяснил, какая. Потому что системе такие нужны. При других бы обстоятельствах, ну, казалось бы. Эта шваль же боролась с оппозицией тогда и сама наткнулась на этот штык одним местом. Как? А вот так. Вот так это и работает. Оно все вернется к ним. И Путина также будут. Что вы делаете? Нельзя колом в жопу. Харам, харам. Пусть это делают. Пусть это хороший спорт будет. Пусть они друг друга переубивают все. Пусть будет хаос, гражданская война. Они породили ее, понимаете? Они породили ее. Они создали предпосылки для того, чтобы эти репрессии свалились на их головы. Каким судом судите, таким и вас судить будут, написано в Библии. Не случайно, совсем не случайно. Они же всегда, когда других сажают, мучают, пытают или стучат на них, они же думают, что их это не коснется, что это с кем-то. Что других можно, а вот их-то нельзя. Нет, нет. Посмотрел на эту рожу этого ремесло, как он стоит за стекляшкой. А чего ж ты сейчас-то манифест свой не провозглашаешь? Выступи, скажи, ах, вы поганые сатрапы, я режу себе вены, чтобы показать, какой я герой. Покажи. Да нет, 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 нет. Дурилка эта картонная будет теперь захныкивать. Поверьте, я прогнозирую, как я и прогнозирую, что его посадят. Посмотрите мои эфиры. Я говорил, что обязательно этим кончится. Почему? А потому что надо наказать публично. Ведь он никогда не был производный от какой-то схемы. Давайте вот на ремесле замкнем, и вот он выступит, а мы соберем под него. Это одна из версий была, может, не такая глупая. Вот. Почему? Потому что он нарушил два очень важных табу. Первое табу – не трогай Путина, ни при каких обстоятельствах. Вы видели, чтобы Мельниченко хоть слово произнес о Путине в своем экономисте? Нет. Нет. По правилам, все по правилам. Путин Это вообще обходим стороной, ничего с ним не связываем, ничего про него не говорим, никак его не касаемся. Никак вообще. Второе табу. Он начал раскрывать схему, что они делали. Он же сказал, что Кириенко, тут деньги, фальсифицировали свидетельницу. То есть как? Это же дело нормальное, уголовное, подрастрельное дело. Мы потом Кириенко расстреляем за это. Как они организовывали фиговые дела против Навального с этим ветераном фиговым и так далее. Мы же за это будем расстреливать. И товарищ вскрыл всю схему. Мы и так-то знали. Но теперь непосредственно участник, он на суде. У Навального выступал свидетелем это ремесло. Мы теперь всех знаем. У нас все записано. Будем по списку вас расстреливать. Ну как вы расстреливаете, так и мы вас будем расстреливать. Хотите буквально это понимать, хотите перенос. Какая разница, они все равно смертную казнь вернут. Они от мониторинга, моратория по 6-й статье откажутся, они и так не в сайте Европы толком. Поэтому с какой стати? Каким судом судить, таким у вас судить будут. И сейчас ремесло, а завтра Кириенко, а пусть завтра Путин. Туда им и дорога. Как говорил мой покойный отец, царство ему небесное, таскать им не перетаскать. Пусть они все под этой, как пролетарской секирой падут. И вот это как он, Закревский, Чмаревский. Ну, наверное, раньше он там по-другому. Вот как мы хохлов резать будем. А теперь тебя. В дырку твою в ободок будут сейчас в этой зоне. Че уж, давай уж, как есть. У них же так все. У них же не по-другому. Зачем права человека? Зачем, так сказать, политическая демократия, выборы, мнение народа, общественное мнение? Зачем это все? Вы же от всего от этого отказались. Это мы вам, придуркам, говорили, что имейте в виду, это ведь не так, чтобы против только одних. Это про всех. Это про вас тоже. Про тех, которые еще думают, что они еще их не коснется. Они сидят, ждут этой мобилизации 500-тысячной. Они просто еще не понимают, как их будут. Только не надо, снимите с члена сапог. Это про них, про всех вот это все. Просто до каждого надо дойти, чтобы каждый это испытал, каждый это попробовал, примерил на себя, чтобы потом въезжать. А я вот не знал, простите меня, посыпать жопу пеплом. Нет. Им все надо испытать, все надо попробовать. Безусловно, и, конечно, система продолжит это делать. Мы сейчас уже видим, что, видите, траберы уже вообще пошли. Это уже личный состав. Скоро Ротенберги пойдут, Ковальчуки, Шмальчуки, все пойдут. Все под нож. Все будут отнимать, всех казнить, всех сажать. Это неизбежно. Это неотвратимо. Так работает эта система. Она должна дойти до самого-самого дна. Убеждая, не убеждая, вот все равно никто не услышит. Слушали бы меня, может быть, вовремя бы поняли. С этой точки зрения ремесло дадут 10 лет. Ему дадут 10 лет, его не выпустят. Он сейчас будет косить на психушку. У него будет судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Папа, может, там попытается вздернуться, что он у меня всегда психом был, предъявит справку, что у него там тут помню, тут не помню, делал лоботомию ему через колоноскопию. Это все будет. Он попытается. Но прав-то нет. Все наплюют. Эксперт скажет, да не, нормально, вменяемый. Даже можно вменяемым признать человека, который испытывал заболевание, имел заболевание. Вменяемость не одно и то же, что психическое расстройство. Ну, расстройство всем, у всех там, психическая болезнь, скажем так. Потому что расстройство личности – это другое. Как бы психолог его устанавливает. Оно у 90% расстройства личности. Вот. А вот именно психическое заболевание, оно не обязательно влияет на вменяемость или невменяемость. Оно влияет, но это можно даже при наличии там, шизофрении некоторых форм оставаться вменяемым. Даже такое бывает. Просто они клинические, какая картина, они же могут затухать. Отдавал себе отчет, не отдавал. Ну, те, кто знает по субъективной стороне, изучал право, они понимают, куда это. И судебную психиатрию, естественно. Поэтому его посадят. Почему? Чтобы неповадно другим было. Чтобы Путина не трогали, чтобы не рассказывал внутреннюю кухню. За что деньги получал, куда носил, куда отправлял. В этом он подсадился. Мы сейчас недавно видели вскрытую переписку Собчак. Ведь что она там со своим куратором из администрации, это как его? Какого фамилия? Да? Табаки какой-то, табачок какой-то. Я хер. В общем, одним словом, он же ей говорит, да ты что, как, зачем ты освещаешь ремесло, интервью? Она у него интервью взяла, звезда такая. Ты поди. Мне понравилось, он в кителе везет. В кителе съел. Какой ты дурак в кителе. Сейчас тебе за этот китель еще и накидают херов через плечо. Ну, хер, ладно там. Это ему еще надо доказать, что он нормальный. в зоне-то. Я, ну, в СИЗО сначала. Я к тому, что они, значит, тему-то держали в фокусе. Она говорит, да нет, вот надо было, я с ним сделал. Они понимали, как это чувствительно, понимаете? Они понимали, они им занимались этим ремеслом. Психульник, значит, был, по сути, инициативой одного папаши, чтобы со справкой. Он ему справку сделал, скорее всего. Он его выпустил оттуда и написал, что у него туда-сюда. Ну, теперь со справкой тебя не посадят. Хера лысого, вы в другой стране живете. Это как при Гитлере. Вы знаете, некоторых психов убивали. Людей. Неполноценные они считались. А этих неполноценных будут сажать на 10 лет. И я считаю, это правильно и хорошо. Потому что быстрее до тех, до кого не доходит, глядишь, дойдет о том, суть какая этой системы. Мы бы его тоже, кстати, посадили, этого ремесло. Так что они за нас делают это дело, понимаете? Я бы его все равно посадил, а лучше бы расстрелял, в конце концов. Ну, пусть они сами.
Вы правы в том смысле, что мы действительно тоже болеем за обе команды, и тут вообще некого жалеть. Ты только видишь, как система пожирает своих же детей, поэтому туда им действительно и дальняя дорога. Помимо того, что мы с вами начали с Валберис, это составляющая некой экономики, экономики и войны, есть и другие происшествия, они больше касаются уже моря, где тоже Россия теряет. Мы с вами много обсуждали ситуацию вокруг Азовского моря, потом это перешло на Черное море, где уничтожаются танкеры теневого российского флота, с помощью которого обходятся санкции, ну и пытаются поставлять бензин и не только, например, в оккупированный полуостров Крым. Но нужно справедливости ради сказать, что это же не только наши успешные удары по российским танкерам. Россия стреляет по нам, она это делает с первого дня, ну и тоже достигает своего черного успеха, в частности, это касается, например, нашей портовой системы. Это то, что нас кормит, это то, что нам очень важно, это стратегические объекты, которые страдают, сегодня в том числе били по Одессе и по области. То есть здесь Россия тоже понимает, куда наносить болезненные удары. Ну и в этом свете глава Турции Хакан Фидан, находясь, кстати, в Киеве, он предложил ввести мораторий на удары в Черном море и по энергетической инфраструктуре. Вообще нужно отметить, что Турция, которая во многом помогала Путину, все-таки она так немножко отдрейфовывает от России, и это та страна, которая нам помогает, нас поддерживает, естественно, признает территориальную целостность. Ну и еще вот совсем недавно также Турция еще и присоединилась к гарантиям безопасности для Украины. Поэтому тут два аспекта. Первое. Можно ли заставить Россию хоть как-то на это пойти, хотя мы видели с вами множество предложений некого перемирия такого ситуативного. А второе, это, конечно, позиция России. Вот они же такие мелкие, любят капости, такие меленькие гадости. И вот из-за того, что Турция присоединилась к гарантиям безопасности, Россия заявила о запрете ввоза турецких персиков. Значит, ну, персики теперь убивают россиян. Это не впервые. Мы не впервые помним, что была помидорная когда-то война. Армения сейчас такую блокаду переживает, и не только. Если ты обижаешься на страну, с которой ты все-таки ведешь торговые и политические отношения, но при этом эта страна еще, кстати, принимала на полях своей столицы, да, в Анкаре и в Стамбуле были переговоры, значит, если у тебя натянутые отношения, услышишь ли ты эти предложения, учитывая, что я предполагаю, остаться без танкерного теневого флота – это болезненно?
Ну, это предельно болезненно. И Москва в существе своем отдает себе отчет, что это не только доходы, деньги, но это, в общем, весь Черноморский бассейн становится для нее рискованной зоной. Сейчас же там горят эти танкеры, которые мадяр уничтожает для того, чтобы они не могли обеспечить подвоз Крыму. Но это мы много раз обсуждали, почему, что и как. Что касается Турции, вы знаете, ну я с упреком как бы к Турции и к Анкаре. Потому что она же проходила все стадии с Москвой. В свое время сбивала их бомбардировщик, помните? Нож в спину или там куда, в какое место. И так далее. Помогала активно Украине, поставляла Байрактары на первом этапе войны, все помнят. Благодаря им и их наличию, например, на Киев было хорошо отбито наступление, они какую-то роль сыграли в период 2020 года, весны и лета, точно. Позже, дальше, там другие появились возможности, но тем не менее, факт остается фактом. И наряду с этим, как бы, хорошие отношения с Путиным, денежки, ведь мотив-то был какой? На войне заработать, на зерне, на проектах, там атомную станцию строят в Турции россияне, там за счет Босфор-Дарданелл и всего остального, значит, торговля российской нефтью и так далее, везде попытались заработать. Везде попытались. Ну, как бы упрекать то, что руководство Турции, там оно с авторитарной наклонностью, мы все знаем про Турцию, про Эрдогана, ничего тут нового нет. А вот. Но оно может выйти дороже, вот это все. Смотрите, сейчас наряду. Турция, кстати, на протяжении, ну, добрых уже лет 30 пытается попасть в Евросоюз. Просто многие уже за этим не следят. Она подавала заявку, проходила вот эти этапы. Турция никогда не попадет в Евросоюз, потому что это иноцивилизационная среда. В очень многих отношениях. И с точки зрения политической, и с точки зрения географической даже, и с точки зрения цивилизационной. Ну, в многих причин. Но своими отношениями с Москвой, ну и нарушением прав человека, конечно, отчасти, и нарушением прав курдов, и много каких, она всегда будет себя отдалять от любой даже гипотетической возможности евроинтеграции. Хотя турецкое общество, оно очень бинарное, в нем есть значимое, может быть, даже большинство. Это часть происламская такая, да. Она всегда, кстати, это было. Каждые 10 лет в советские годы правительство свергали военные, которые от Ататюрка вели свое секулярное начало, антирелигиозное, антиисламское даже. Не просто амбивалентное отношение, а именно насаждалось антиисламизм внутри турецкой армии. Она вся, кстати, выпускники Вестпойнта были раньше. Сейчас уже не так. Эрдоган изменил структуру турецкой армии. Это был институт, который был гарантом от исламизации. Сейчас этот институт разрушен как основа. И поэтому Турция, которую качает там то от произраильской, то до антиизраильской позиции. Правда, Эрдоган не помешал лечиться от рака и от сердца с помощью израильских врачей, ну, которые приезжали и его лечили. Вот. Как мы теперь уже знаем, Хадаса, там пресс-секретарь, рассказал эти тайны и так далее, чтобы все понимали, как это работает. Кстати, в советские годы, может, кто не знает, прям в советские годы, в 70-х, в Израиль возили советских руководителей, вот про Суслова это известно, их лечили от рака там. Прямо в Израиле. И это наряду, значит, с проклятыми сионистской военщиной и так далее, и так далее. Чтобы иллюзий никто не питал. Иллюзий никто не питал, как это работает. Но это частности. А в масштабе во всем, да, Турция остается так же, как и Россия. В чем парадокс? Субмаргинальной цивилизации, которая чуть-чуть стоит в Европе и чуть-чуть в Азии и в исламе. Понимаете? Не может определиться, куда ей. И война, кстати, в Украине, она создает предпосылки, чтобы Турция уже окончательно определиться, чего она хочет. То ли она хочет быть гегемоном исламским, интеграционным гегемоном в регионе, тут везде, и на Ближнем Востоке, да, она претендует на это. В свое время пытались заменить Египет в этом качестве. То ли евроинтегрируется. Но если евроинтегрируется, о каком исламском интегризме может идти речь? Европа – это совсем другое пространство. И дружба с Москвой мешает в том числе Турции получить со стороны Европы, при том, что Турция член НАТО, не будем забывать, важный член НАТО, с гигантской армией член НАТО, гарантирующий на юге безопасность НАТО. Ну, там военные базы американцы стоят в Диарбакыре и в других местах. Но вот это шашни с Кремлем, с Москвой, они создают отрицательный бэкграунд, отводя еще дальше от евроинтеграции и от нормальных отношений с Западом, Анкару. Скорее всего, Турция мечется. С одной стороны, они хотят и абрикосы, чтобы Москва, или персики, что там она брала. Но с другой стороны, и нельзя бросить инициативу в Черноморском бассейне, где она играет, ну, одну из ведущих ролей за счет Босфора, Дарданелл и так далее. И поэтому будет присоединяться ко всем. Но это, по сути, антироссийская инициатива. А какая она? Все это понимают, но невозможно одной ногой там и тут. Давайте мы немножко персики и станцию будем строить у нас, и С-300 у вас будем покупать, и С-400. Но еще немножко мы будем поддерживать ваше уничтожение теневого флота или того санкционирования. Но так не бывает. Так не бывает. Нужно либо-либо. Либо туда, либо сюда. А в раскорячку, как у Руси говорят, стоять невозможно. Так не бывает. Но Эрдоган в силу и возраста, и своего бэкграунда политического, вот, и того, как он видит будущее Турции, он, к сожалению, не способен эти проблемы внутренние, политические, идеологические, другие, мировоззренческие, преодолеть. Так что мы Турцию будем видеть, ее будет качать туда-сюда. При том, что Москва, это последняя, да, Конечно, для нее это не аргумент. Турция в качестве посредника между Украиной, между Киевом и Москвой. Нет. Она им в таком качестве не нужна. Место, ну, ради бога. Зерновая сделка ни о чем. Ну, давайте. А так, чтобы серьезно договориться о мире, потому что совершенно другие предпосылки. Нет такого посредника на планете, который просто за счет хороших отношений, мы вам персик, помидорка, давайте договоримся о прекращении войны. Это не так работает. Заставить надо Москву. Нагнуть ее так, чтобы пищала. И сама сказала, ой, давайте мир. Не надо, вот не надо Wildberries. Не надо, нет, нет. Вот как это работает. А все остальные благие намерения, это никого не интересует, тем более Москву. Она в этом, как обычно и как всегда, видит лишь слабость. И слабость она интерпретирует исключительно в свою пользу. Вот и все.
Да, вы абсолютно правы, что, кажется, ну, я не знаю, бывает ли такое, что у политических лидеров есть какие-то авторитеты, ну, просто какая-то сторона, к которой бы прислушались, часто и преувеличивают значение Пекина, воздействие Си Цзиньпина на Путина, так что вот он там, если бы хотел, то он позвонил. Да, вряд ли оно так работает, слишком, действительно, большая и сильная Россия, совершенно другой.
Если бы хотел, он бы просто прекратил нефть покупать, газ там,
остановил
товары, двигатели, литиевые батареи, ну, это я так, и все, и котлеты свои там, и все. И все, и в России коллапс. Ну, они могут жить в коллапсе, это другое. Могут они жить по карточкам, хлеб 200 грамм? Могут. Теоретически, чисто теоретически. Почему нет? Хотя в потребительском мире сложно себе это представить. Но если зажать и с Европы, с Запада, и с Азии, ну, жизнь станет совсем, знаете, как в разрушенном Wildberries. Понимаете? То есть, может она это сделать, Китай, Пекин? Может. Будет делать? Скорее нет, чем да. Поэтому, конечно, это не вопрос звонка, это вопрос силового, принудительного воздействия. Вот как это, вот я не знаю, пытаюсь довести, ну, как обычно, у нас плохо.
Да, и это как раз еще один аргумент в пользу того, что и нам самостоятельно, даже на поле боя нанести какой-то смертельный удар или даже этими ударами, этого недостаточно. Именно поэтому мы всегда напоминаем, насколько важна и сильна коалиция. Вот в самых разных аспектах, только вместе с Западом, действительно, это все можно сделать. Ну и ждем, конечно же, решения Дональда Трампа по поводу каких-то, хоть каких-то санкций. Посмотрим, что с этим будет. Тем не менее, на сегодня мы ставим такую временную точку, если хотите, три точки, потому что так или иначе каждый наш разговор перетекает в следующую встречу, которая уже произойдет в понедельник вечером. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня, естественно, я вас призываю откомментировать увиденное и услышанное. В конце концов, всегда интересно, что вы думаете касательно ударов по Wildberries и не только. Да? Оставляйте свои лайки, подписывайтесь на YouTube-канал Фейнин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы будем счастливы, если вы присоединитесь к нашей аудитории подписчиков. Спасибо большое всем, кто был вместе с нами в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. И напоминаем еще раз, что если все слухи, все заявления, а очень авторитетные источники говорят о мобилизации в России, вот если вся эта цепочка будет реализована, нет никакого сомнения, что осенью будут блокировки интернета. Вот он просто ляжет для того, чтобы никто не передавал друг другу информацию, не было какого-то одного центра, куда можно прийти, почитать, узнать, что происходит, сколько набирают, где набирают, куда бежать и так далее. Поэтому, если хотите, вот вы не верите, возможно, что это будет, но, тем не менее, перестрахуйтесь, чтобы у вас был альтернативный какой-то источник, как вы этот интернет вернете. Это VPN.
Да, естественно, прежде всего это к российскому зрителю обращено, к российскому пользователю, потому что, ну, вы всякое видели, и увидите еще больше, потому что это вас непосредственно касается. Ну, по большому счету, другим-то как? У них свободный интернет, им не надо изобретать ничего для доступа к свободной информации, свободному информационному обмену, коммуникации, каких-то прок там или каких-то инструментов. А для россиян это остро актуально, конечно, в моменте, когда начнется мобилизация или канун ее, если такое будет. Я продолжаю оставаться пока скептиком. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Это же я могу и ошибаться, ничего такого в этом нет. Вот. Я считаю, что да, возможность получать достоверную информацию из интернета – это большое благо. И это нельзя в моменте получить, потому что мы же не знаем, на что изощрится российские регуляторы для того, чтобы эту информацию блокировать. Поэтому да, лучше сейчас, я на год призываю подписаться на Фейгин VPN. Вот, сделать это просто через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. либо через сайт, вот страница которого вы можете посмотреть, а в описании есть ссылка на faginlife.net, там все подробно описано. Подключайте VPN, вот, пользуйтесь этим доступом, продолжайте смотреть наш канал и каналы наших друзей. Вот все, что я могу сообщить.
Абсолютно точно. Ну, а сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами. Еще раз напомню, что этот же формат у нас состоится через несколько дней, поэтому, друзья, обязательно к нам присоединяйтесь. Ну, и спасибо всем, кто был вместе с нами, смотрел и слушал. И спасибо Марку Фейгину за этот час. До встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгина, канала Курбан Лайф, сети X, где шла прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгина. Всем спасибо и пока.